начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
С добрым утром, друзья! С добрым воскресным утром! День, который мы обычно посвящаем отдыху, семье и, конечно, в первую очередь детям. Детям совсем еще маленьким и детям достаточно уже взрослым. Детям, которым в понедельник предстоит идти в свою младшую группу детского сада «Дюймовочка». И детям, у которых на следующей неделе экзамен по сопромату и зачет по начертательной геометрии. И те, и другие, вне зависимости от возраста, всегда остаются для нас детьми, нашим будущим, нашей надеждой, гордостью и радостью. И, кроме того, одной из самых любимых тем для разговора. И вот сегодня мы решили начать передачу с этой волнующей и, безусловно, интересующей всех темы. «Взрослые и дети». Так называется песня композитора Владимира Шаинского на стихи поэта Михаила Танича. Ее исполнят для вас, друзья, популярные актеры театра и кино Валерий Золотухин и Николай Караченцев.
Малышками хвастали отметками и спешили вырасти, что ни говори. Всех нас папы с мамами отмечали метками, черточка за черточкой прямо на двери. Неразлучные друзья, есть на белом свете. Неразлучные друзья, взрослые и дети.
Ехать замечательно на плечах на папины, доставать макушкой до сигнала стоп. Папы даже важные, все одноэтажные, а вот так с добавкой... Папа небоскреб.
Неразлучные друзья, есть на белом свете. Неразлучные друзья, взрослые и дети.
Да чего же вкусная булка калорийная, постовой не сердится, транспорт подождет. Переходит улицу мама двухсерийная, а вторую серию за руку ведет.
Неразлучные друзья, есть на белом свете. Неразлучные друзья, взрослые и дети.
Эти могут по морю плавать капитанами,
докторскими каплями насморки лечить,
управлять послушными башенными кранами. Этому лишь только их надо научить. Неразлучные друзья, есть на белом свете. Неразлучные друзья, взрослые и дети. Пару-ра-ру-ра-ру-ра, 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 пару-ра-ру-ра-ру-ра. Неразлучные друзья, есть на белом свете. Неразлучные друзья, взрослые и дети. Взрослые и дети. Взрослые и дети.
Thank you.
скоро мы начали передачу разговором о детях, было бы несправедливым обойти молчанием родителей, пап и мам. Особенно мам, добрых и веселых, заботливых и нежных, все на свете умеющих, все на свете успевающих. Кстати, порой спрашивают, как это все-таки им удается все успевать? На этот естественный вопрос пытается ответить в своей юмореске «Чехарда на бумажке» Татьяна Слуцкая. У микрофона народная артистка республики Людмила Шапошникова.
Что вы делаете, когда у вас много дел? Лично я записываю их на бумажку. По степени важности. Столбиком. Потом в течение дня контролирую себя, вычеркивая пункт за пунктом. Это доставляет бешеное удовольствие. Приятно сознавать, что ты умеешь организовать собственную жизнь, как никто. Вот и на этот раз. Я, как всегда, расписала весь завтрашний воскресный день на полях газеты «Спорт». И легла спать. В столбик выстроилось 48 пунктов. 48 пунктов моей завтрашней жизни. Проснулась, когда за окном брезжил рассвет. Проснулась от глухого пыхтения поблизости. Это было что-то потустороннее. Редкие тягостные вздохи с чавкающим присвистом в конце. Тесто. Вспомнила я и выпрыгнула из постели в кухню. За ночь поставленное вчера тесто чудовищно вздыбилось и, перевалив через стенки кастрюли, начало сползать на пол. Ладно, тесто так тесто, пирожки так пирожки. Одна рука здесь, другая нога там. Скалка, начинка, противень, быстренько. Затем легкая пастирушка, легкий крахмал, легкая единическая уборка, смахнуть пыль, помахать веником и влажной тряпкой, вместе с кремом смахнуть с лица следы вчерашнего дня, раскрутиться и причесаться. Приготовить завтрак, разбудить своего 10-летнего акселерата и заставить, наконец, помыть уши, отнять сигарету у мужа и рассказать ему, что думает о куреве натощак моя мама. И все это, пока не убежало молоко и пока из духовки не понесло горелым. Пока все шло по плану. А что будет дальше, не знает никто. Мало ли что может случиться. Они могут пойти на птичий рынок и прикупить пару молодых ящеров. Могут приехать родственники из Сыктывкара. Или у мужа может начаться насморк. Тогда все. Потому что когда мужчины болеют, они хотят болеть так, как будто это последний раз в их жизни. Но пока все в порядке. Пока все идет по плану. Пока я провожаю их на птичий рынок. Кончился рыбий корм, кричу я на лестнице. И ничего, кроме дафний и циклопов. Никаких там хомяков, гремучих змей и волнистых попугайчиков. Хватит с меня! И вот, наконец, я одна. Я и 48 пунктов, записанных столбиком на газете. Впрочем, план у меня в голове. Разобрать в шкафу, сдать пустые бутылки, купить кое-что из продуктов, вернуться, заправить бульон, почистить обувь акселерата, отварить и поджарить, а затем, присев на минутку, начать вычеркивать пункт за пунктом. Прихожу, заправляю, мою, чищу, отвариваю, сажусь. А где газета? Куда девался список? Без него я как без рук. Перерываю кипу идиотских бумаг, каких-то чертежей и набросков этого мусора, который годами оседает в моем доме. Ищу 2 часа, где газета, где план, где моя голова. И вдруг в самой глубине книжного шкафа между Чеховым и Мопассаном я вижу список, выстроенный столбиком. Хватаю и жадно смотрю, что у меня там дальше. Пропылесосить, подшить, влезть на антресоли и достать. В меня будто вставили ключик. Сделала, вычеркнула. Одна нога здесь, другая неизвестно где. Чирк, чирк. Что дальше? Усталая, но беспредельно гордая собой, я присаживаюсь на секунду, чтобы собраться с мыслями, сажусь и просматриваю список дел. Длинный столбик, состоящий из 48 пунктов. Да, но почему здесь всего 42? Я еще не сошла с ума. Вчера вечером было 48, я это знаю точно. Кроме того, мой вчерашний план был записан на газете «Спорт», а здесь журнал рыболов «Спортсмен». И тут я взглянула на дату. Батюшки,
Сентябрь 1973 года. Передо мной был план более чем 5-летней давности. И тем не менее, все сошлось. Ничего не изменилось. Те же дела, те же заботы. Так, что там стоит следующим пунктом? Разобрать ДУ. Это значит привести в порядок детский уголок. А дальше что? Погладить штаны ребенку. Ну что ж, пожалуйста. Разобрать, так разобрать. Погладить, так погладить. И я включила утюг. Воскресенье продолжалось. Песня, как правило, не стареет. А если порой она и начинает слегка забываться, то обязательно найдется молодой голос, который подхватит ее мелодию, наполнит новым звучанием и даст ей как бы второе рождение. Сегодня мы включили в нашу передачу одну из таких песен. Песня Анатолия Новикова на стихи Сергея Васильева «Приходите свататься». Поет молодая певица Анна Литвиненко.
На селе обо мне разговору, ох, и девка идет прямо в гору. Приходите сваться, я не стану прятаться, я невеста неплоха, поджидаю жениха. Приходите сваться, я не стану прятаться, я невеста неплоха, поджидаю жениха. Выйду в поле одна, не теряю, за троих молодцов управляю. Сяду ужинать за стол, знаете, Машу, за троих уберу щи и кашу. Вот. Стану песенки петь голосище, будто девушек поет сразу тысяча. Приходить сладостно, я не стану прятаться, я невеста неплоха, поджидаю жениха. Я невеста неплоха, поджидаю жениха. Я иду на виду у растущих и веду за собой остающих. Я невеста неплоха, поджидаю жениха. Приходите сваться, я не стану прятаться. Я невеста неплоха, поджидаю жениха.
Улыбаются. Так, после некоторых раздумий решили мы назвать следующую страничку нашей передачи. Заполнить ее нам помогла кандидат искусствоведения Нина Михайловна Молева. Называя имя Николая Васильевича Гоголя, каждый из нас представляет себе длинный ряд его произведений. «Мертвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ревизор». Одним словом, великий наш писатель. И вряд ли широко известно, что Николай Васильевич Гоголь в юности особо был человеком веселым, озорным, неистощимым на выдумки и обожающим всяческого рода розыгрыши. Ну вот один из примеров, относящийся к тем временам, когда учился Гоголь в Нежинском лицее.
Очень донимал Гоголя один из товарищей по классу своей редкой тупостью и самовлюбленностью, которых Гоголь ни в ком не терпел. И вот начинает Гоголь день за днем словно бы присматриваться к однокласснику. Первые дни вроде бы из-под тишка, дальше все чаще и пристальнее, будто и хотел бы отвести от него взгляд, да не может. Тот сначала не обращал внимания на это, потом начал поеживаться и, наконец, впрямую спросил Гоголя, в чем дело. Гоголь отнекивается, изображает крайнее смущение, Но тот уже всерьез нервничает. Наконец Гоголь вроде как сдается. Ты, конечно, говорит, не пугайся. Может, это все мне только привиделось. Но только, как бы это сказать, глаза вот у тебя. Что глаза? Да нет, наверняка привиделось. Что привиделось? Не знаю, как и сказать, только глаза у тебя стали бычьи.
Как бычьи? Ты в своем уме?
Я ж тебе говорю, сам сомневаюсь, но суди сам. И начинает Гоголь с пресерьезнейшим видом объяснять, в чем особенности бычьих глаз, и что все эти особенности в глазах товарища налицо. На тарелку за столом смотрит, как бык на ведро с пойлом, водит глазами медленно, начнет на что-нибудь пристально смотреть, зрачки краснеют. Так ли уж убедительно все это было, но Гоголь подключил к розыгрышу одного из лицейских слуг. Ночью гоголевский одноклассник проснулся, спрашивает слугу, какие у меня глаза, а тот в ответ вроде замялся, а потом и бухнул бычьи. Ну, что-то одноклассник не выдержал, помчался к директору, влетает в кабинет, «Ваше превосходительство, бычьи у меня глаза». Директор, недолго думая, признал своего питомца заболевшим и уложил на целую неделю в лицейскую больницу. А Гоголь веселился среди товарищей, бычьи там глаза или не бычьи, а вот от бычьей тупости его я на целую неделю освободился.
С годами розыгрыши Гоголя стали куда более сложными. И часто он ими пользовался, словно бы проигрывая ситуации своих будущих произведений.
В 1835 году ехал Гоголь из родной Васильевки в Петербург, возвращаясь из летнего отпуска. Дорога дальняя, через Москву, лошадей на станциях надо ждать подолгу. Время тянется нестерпимо. Но на этот раз Гоголь придумывает верное средство. Одного из своих товарищей он направляет вперед, точно объяснив, как следует себя вести со станционными смотрителями. Товарищ приезжает на почтовую станцию и, едва войдя в избу, спрашивает, какую персону здесь ждут. Смотритель недоумевает, а товарищ объясняет, что на предыдущей станции было вроде волнение по поводу того, что едет какой-то чин, и притом инкогнито. Вскоре приезжает Гоголь. Держится скромненько, тихо, говорит вполголоса, за все благодарит, и только так, между прочим, в какую-то минуту осведомляется, каковы здесь лошади и нельзя ли на них взглянуть. Лошадей ему тут же показывают и еще быстрее закладывают, лишь бы инкогнито проклятое скорее уехало. И что же в результате? Добрался Гоголь от Васильевки до Москвы в 2,5 раза быстрее, чем обычно.
Во время последней заграничной поездки Гоголя его ближайшие друзья, семейство Аксаковых, приобрели деревеньку под Москвой, ставшая сегодня известным каждому Абрамцево. Абрамцево очень понравилось Гоголю. Уютный поместительный дом, великолепные леса, медлительное течение речки Вори. И вот здесь старик Аксаков взялся за перо, начал писать, и с каким успехом. Его записки об ужении рыбы, записки ружейного охотника увлекли современников чудесно написанными картинами природы. А Гоголь, от души радуясь успехам старого друга, и здесь не мог удержаться от розыгрыша.
В своих книгах Аксаков давал советы и как удить рыбу, и как охотиться, и как собирать грибы. И очень гордился своими познаниями во всех этих областях. В один прекрасный день Гоголь направляется вместе с Аксаковым в лес. Бродит долго. Холодно, к тому же начинает моросить дождь, а грибов у Аксакова все как-то не набирается. Тогда Гоголь берет и начинает потихоньку подкладывать свои грибы по пути Аксакова. Сначала в траве, соблюдая видимость растущих грибов, а дальше уже вовсе на самой тропке. Аксаков же берет гриб за грибом, радуется добыче и продолжает поучать Гоголя. Вот, мол, что значит умение. Тогда и белые, словно по заказу, выходят к тебе на дорожку. Этого уже Гоголь не выдержал и следующий гриб положил на тропинке ножкой кверху. Да еще и гриб-то выбрал самый большой, который приберегал, чтобы самому похвастаться. Аксаков нагнулся за грибом, запнулся на полуслове и рассмеялся. А гриб этот Гоголь потом нарисовал, и рисунок его хранился в Абрамцеве.
Новая песня киевских авторов, композитора Александра Семенова и поэта Александра Вратарева, прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона на украинском языке. Песня эта о любви. Она так и называется «Время любить». И поэтому, как нам кажется, не требует перевода.
Гине солнце, край віконця золоту струну. У саду зеленолистям я тебе знайду. Твої очі, два серця, де моє потоне серце. Я тебе люблю, люблю. Чари весна дарує, щастя несе до нас. Пісня любові лине, серцю кохати час. У травневому нависті день веде весну. Подаруй мені надію хоч на мить одну. Подаруй ласкаву казку, подаруй жагучу ласку, я тебе люблю, люблю. Чари весна дарує, щастя несе до нас. Пісня любові лине, серцю кохати час.
В нашей рубрике прозвучит юмореска испанского писателя Оскара Пина «Разменяйте мне 100 песет». Как видите, национальный колорит присутствует уже в самом названии. Песета – это испанская денежная единица. Что же касается второго непременного условия нашей рубрики – присутствия в ней улыбки, то и здесь… Впрочем, давайте послушаем, что произошло с героем юморески.
Такси, в котором я ехал, резко затормозило. Я достал из бумажника банкноту 100 песет и протянул ее водителю.
С вас 10.50, сеньор. Очень сожалею, но у меня нет сдачи.
Сказал водитель. Нет сдачи? Что же делать?
Да нет, ничего проще, сеньор. Видите на углу лоток мороженщик? Купите порцию и разменяйте деньги. Мороженое будет не лишним, такая жара.
После слов водителя мне действительно вдруг нестерпимо захотелось мороженого. И как только в руках у меня оказался аппетитный вафельный стаканчик, я с наслаждением вонзил в него зубы. Мороженщик тем временем уставился на протянутую мной банкноту.
Нет у меня сдачи со 100 песет.
Наконец мрачно произнес он, внимательно следя глазами за быстро исчезающим мороженым. Какая неудача. Мороженое-то я уже съел. И тут на другой стороне улицы я увидел газетный киоск. Прекрасно, воскликнул я, прекрасно. Идемте за мной к киоску, там наверняка есть разменные монеты. Мороженщик скинул на плечи лоток и отправился за мной вместе с таксистом, не отходившим от меня ни на шаг. Я набрал несметное количество журналов, распихал их по карманам и протянул киоскерше пресловутую банкноту.
Не может быть и речи, у меня нет сдачи.
Сказала киоскерша и поспешно добавила.
Вы так помяли журналы, что я не могу принять их у вас обратно.
Липкими от мороженого пальцами я попытался расправить помятые журналы, но, наткнувшись на строгий взгляд киоскерши, оставил это бесполезное занятие.
Отчего бы вам не попробовать разменять деньги вон в том баре?
Посоветовал мне нетерпеливо переступавший с ноги на ногу таксист. Несколько минут спустя я уже находился за стойкой бара со стаканом оранжада в руках. Из-за двери за мной внимательно следили таксист, мороженщик и киоскерша. Когда пришло время расплачиваться, я увидел в зеркале, как все трое затаили дыхание. Из бара я вышел в сопровождении официанта, у которого тоже не оказалось сдачи. За мной следовала толпа моих кредиторов, завязавших между собой оживленный разговор. Вдруг я увидел на остановке автобус. Он мог стать моим спасением. Я сел в него, и моя свита последовала за мной.
Сдачи нет,
сказал кондуктор, когда я протянул ему злосчастную бумажку. Полчаса спустя я шел по улице, все еще держа в руках неразменные деньги. За мной двигалась целая процессия. Официанты, таксисты, чистильщики обуви, киоскеры. Немного позади за нами следовали автобус и трамвай. Шествие вело себя в достаточной степени бурно. Ко мне подъехали два полицейских на мотоциклах.
Сеньор, за нарушение общественного порядка вы оштрафованы. 10 пятьдесят.
Я чуть не подпрыгнул от радости. У вас есть сдача? С трепетом проговорил я. Полицейские, присоединившись к моей компании, пустили мотоциклы на самую малую скорость. По всей вероятности, мне со временем удалось бы собрать за своей спиной весь город, если бы случай не привел нас к дверям городского банка. Вздох облегчения пронесся над толпой моих кредиторов, но охвативший всех восторг при виде размененной наконец мною сотни был явно преждевременным. По самым приблизительным подсчетам, я оказался должен 2000 песет.
Представьте себе, только что к нам в студию вошла, предварительно вежливо постучавшись, Баба-Яга. Хотите верить, хотите нет, не очень верите. Ну что ж тогда, пожалуйста, уважаемая Баба-Яга, вам слово.
С добрым утром, дорогие радиослушатели! Сказочный лесной привет вам от Бабы-Яги из Тридевятого царства.
У нас в студии заслуженный артист РСФСР, бессменный исполнитель роли Бабы-Яги в киносказках замечательного советского режиссера Александра Артуровича Роу, Георгий Францевич Миляр.
С добрым утром,
Георгий Францевич. Скажите, пожалуйста, сколько раз вам приходилось сталкиваться в своем творчестве с подобного рода образами?
Это еще надо вспомнить. Баба-Яги 4, Кощея 2, Черт, Квак, и Подземный царь и много всякой крупной и мелкой нечисти. И по кино, и по мультипликации, и по дубляжам, и так далее, и так далее.
Георгий Францевич, вот у вас в творческом активе есть, как вы уже сказали, 4 Бабы-Яги. Наверное, все они как-то отличаются друг от друга.
Да, первая Баба-Яга была пострашней, Потом я понял, что детей надо, так сказать, не запугивать, а смешить.
Может быть, вы расскажете нашим слушателям немного поподробнее, как это делается? Как делается сказочное кино?
С удовольствием. Всего не припомнишь, но как пример позволю себе привести один случай, так сказать, из личной практики. После картины «Василиса прекрасная» зрители задавали вопрос: как это делается, что баба-яга спускается из дымохода в печку, а потом втягивается кверху в дымоход? Это довольно эффектно, но, должен признаться, здесь заслуга не моя. Это чисто операторский трюк под названием «обратная съемка». Пленка в съемочном аппарате наматывается в обратную сторону. На экране это даст обратные движения. Если вы шли вперед, на экране будете пятиться назад. И так далее. На ялтинской студии по моей неосторожной просьбе позади декорации пристроили наклонный желоб, ну, в метр шириной. Длина желоба 5 метров для разгону. Внутри желоба постелили линолеум, покрыли каким-то хитрым составом паркетный воск со скипидаром, чтобы лучше скользил. Нижний конец желоба выходил в отверстие печки прямо на аппарат, а на верхнем сидел я, держался за борта и ждал команды. Как только режиссер командовал «давай», так я оттуда срывался и ехал вниз своим ходом. Однако в кинематографе ничто не делается с одного раза. Оператор для страховки снимал по много дублей, и мне мой скользкий путь приходилось повторять и повторять. Короче, к концу дня я так накатался, что после 4 дня не мог сесть на стул, обедал стоя, спал только на животе. А поскольку это лишь сотая часть того, что называется чудесами кино, то вы легко можете судить о приятности всего остального.
Позвольте еще вопрос. Ну, это Кощей, понятно. Лесной царь, квак, черт, это все мужские роли. А почему вы взялись за женскую роль Бабы-Яги?
А вот как раз многие ошибочно думают, что Баба-Яга женская роль. Но какая же это женщина, Баба-Яга? Играть Бабу-Ягу мне приходилось не потому, что у нас нет пожилых актрис. А дело в том, что, во-первых, мужчина в юбке – это страшней. Во-вторых, кто такая Баба-Яга, все знают. Если когда-нибудь состоится всемирный фестиваль соответствующего направления, то Баба-Яга вряд ли получит первый приз за красоту. Наверное, ей присудят второй или третий. Разве согласится женщина, актриса, показаться на экране в столь некрасивом виде? А меня долго уговаривать не надо, мне терять нечего. Кроме того, подобные роли в кинематографе сопряжены с целым рядом физических неприятностей. Приходится в воде тонуть, в огне гореть, падать, бегать, по земле валяться и так далее. Надо сказать, наш режиссер Александр Артурович Роу, это был галантный человек, джентльмен. Он просто стеснялся подвергать женщину таким экспериментам. Иногда задают вопрос, почему я снимаюсь все в сказках, да в сказках. Это почти верно. Снимаюсь в разных картинах, но главным образом в сказках. Потому что сказка – это преимущественно комедия. А мне, как комедийному актеру, это близко. Хочу, чтобы зритель смеялся или хотя бы улыбался.
Театральная афиша.
Я на центре весной, там замочку строю. некоторые из вас, друзья, услышав эту шуточную песенку о кочане капусты, вспомнили прошлогоднее лето и первый приезд в нашу страну чехословацкой эстрадной певицы Петры Черновской.
У микрофона студент факультета журналистики МГУ Юрий Яковлев.
Сегодня мы не случайно поставили на проигрыватель эту пластинку с записью певицы. В феврале нам снова предстоит встреча с Петрой и ее постоянными спутниками, ансамблем «Кардиналы». Но это будет. А пока давайте вернемся на некоторое время назад на один из прошлогодних московских концертов Петры Черноцкой, где мне посчастливилось побывать. Я был не только слушателем, но одновременно и начинающим корреспондентом, которому предстояло взять у певицы интервью. Так я с ней познакомился, расспросил о ее творческом пути и, как сувенир, получил пластинку с автографом. Начинала Петра Черноцка, как и многие популярные чехословацкие эстрадные артисты, в Пражском музыкальном театре «Семафор». Но истинную симпатию и любовь зрителей она завоевала после выхода на экраны кинокомедии «Девушка на метле», в которой снялась в главной роли. Итак, Петра Черноцка – певица, актриса и, ко всему, еще композитор. Многие песни, которые звучат в ее концертной программе, Петра сочиняет сама. Аранжировку ей помогает делать руководитель ансамбля «Кардиналы» Зденик Мерта. Послушайте, как звучит еще одна, на этот раз лирическая песня с пластинки певицы. Она называется «Сколько раз». «Сколько раз человек обжигается, сколько раз плачет и переживает. С кем такого не бывало, поется в песне. Но чувство одиночества проходит, забываются обиды и горе. На лице вновь появляется улыбка. Уж таков человек».
Сто крат человек спалит, сто крат то преболит, сто крат ласце вдали, нигде всяк не зволи биться. Два ласка вдала се бить певна, певна, як барьери скал. Ale pohled tvůj mi říká, že jiné si dál. Ten, kdo ví, jak se bolest těší, ten, ať mi podá ruku svou. Dnes cizí dlaně mi bude bližší, než hledat náručkou. Stokrát se člověk spálí, stokrát to přebolí, stokrát se lásce vrátí, nikdy však nezvolí víc a víc a.
Думаю, что многие, кто уже знакомы с Петрой Черноцкой, и новые ее слушатели, кому удастся в феврале и марте познакомиться с ней в разных уголках нашей страны, получат удовольствие от встречи с певицей. Кстати, в концерте Петра Черноцка исполняет и русские народные песни. Среди них известные всем «Светит месяц». Обаятельно и симпатично звучат в ее исполнении песни советских современных композиторов. Когда Петра надписывала мне свою пластинку, которую я обещал дать послушать не только своим знакомым, но и вам, я помнил о задании редакции, она улыбнулась и сказала: «Когда подготовлю новую программу, опять приеду. У вас благодарная публика». Как видите, мечта и слова Петры сбываются. Мне остается пожелать ей ни пуха, ни пера. А всем вам я хотел бы дать послушать еще одну известную песню композитора Вячеслава Добрынина «На земле живет любовь». Поет Петра Черноцка.
Táhne uličkou,
som jeden bez tebe dál. Padá dešť a já si jdu svou písničkou. Věčně s nimi, i když rýmy postrádá. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Světlá barvy zářivé, když se s tebou dívám, ty jsi moje písnička a já si tě zpívám. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Вы слушали очередной выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. Вела передачу Галина Новожилова, режиссер Юлиан Козловский, музыкальный редактор Эра Куденко, редактор Ирина Кмит.